Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
15 часов 6 минут в эфире программа «Забытая история». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня внештатный сотрудник Дома-музея Морозова Сергей Валянский. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Полностью хотите вас представлю. Кандидат физико-математических наук, доцент НИТУ МИСИС, внештатный как раз сотрудник Дома-музея Морозова Сергей Валянский. Сегодня будем вспоминать как раз Николая Александровича Морозова, который известен как ученый, как революционер, ну и как, наверное, прародитель новой хронологии. Можно его так назвать?
Да, совершенно верно. Но давайте мы начнем, чтобы, так сказать, все в одну кучу не сваливать. Дело в том, что как ученый, у него можно проследить три основных темы. Первая – это строение вещества по химии. Была такая революционная работа, потому что он еще до того, как были известны, что атомы у нас составные, еще Менделеев считал, что это не последний элемент материи, он написал работу, в которой показал, что все атомы вообще составные элементы. Это вот его основная такая была работа. После этого основная работа, можно сказать, это вот работа «Христос», о которой много там разговоров идет. И третья работа, которую у него на склоне лет делал, это на том, что есть некие источники у нас во Вселенной, влияние от которых составляет до 1/10 солнечного влияния. То есть у нас ночь, а у нас приходит тепло такое, как будто светит солнце, 1/10 от того, когда солнце у нас в зените. И это была такая работа, это уже было совсем перед войной, там была утеряна рукопись, и она до сих пор осталась неизданная. Только несколько статей от нее прошло, а сама работа 450 страниц. И вот совершенно недавно, год назад, произошло открытие, что, оказывается, действительно точно, где он указал вот эти так называемые, тогда назывались пыльные мешки на южном полушарии корабль аргонавтов, находится очень точно, это мощный источник космических лучей. Просто было показано, и тогда вспомнили о нем. И вот сейчас, вот так, многие все работы практически подтверждаются, и вот сейчас он как бы сказал всю правду, которая была. Но давайте начнем все-таки. Что такое Морозов?
Давайте.
Что он себя представляет? Можно сказать, что человек, который прожил три жизни. Первая жизнь более-менее нормальная, хотя не совсем нормальная. У него, начнем с рождения. Отец у него был помещик. Мама была его крепостная, то есть она никакая была не супруга его. Хотя они прожили всю жизнь. И при этом у них, не считая детей, которые умерли в младенчестве, у них было 7 детей. Морозов был Николай Александрович старший, потом было 5 дочерей, и младший был Петр. И вот возникает вопрос, при том, что они прожили всю жизнь, он не детям, так сказать, не признал, они не стали дворянами, ничего там сказать, много проблем было в дальнейшем. И жену держал в таком положении, что она вообще непонятно, кто у него такая. А причина была очень простая. Он 8 лет стал круглой сиротой. Слуги взорвали дом с барами, и они погибли все. Был очень жуткий скандал, дошло до императора, там суд был такой большой. Но, тем не менее, они остались, у него две сестры были, остались сиротами. Сестру взяли родственники, а его отправили в кадетский корпус. И где-то в лет 19, имение было все в запустении, обремена долгами жуткими. И настал момент, когда сказали, что вообще имение продавать будем за долги. И он написал рапорт «Уход со службы», приехал и стал его приводить в порядок. Значит, встретился у него в Новгородской губернии были еще земли. Там он встретился с своей будущей женой, молодой девушкой. Родители были, естественно, против, а с его стороны никто не мог сказать ему, что вообще он делает не то, что надо. Он ее просто украл и привез себе. Дал вольную и приписал ее городу Малоги. Это вот его имение, большой город был. И она была мещанкой города Малоги. У нее была фамилия Плакси, но он дал ей фамилию Морозова. Поэтому дети все имели фамилию матери, а отчество крестного. У нее был сосед помещик, который крестил всех детей. Они все Александрович. Ага. Хотя отец Петр Алексеевич Щепочкин.
Ну, то есть он теоретически такой должен быть Николай Петрович.
Николай Петрович Щепочкин.
Хорошо.
А он вообще не пойми кто, потому что мама Плаксина, а он Морозов. То есть вот здесь начинаются какие-то вещи. Но он с детства проявил большие способности к наукам. Отец решил, что вообще-то, если он даже его не признает, он станет ученым. А тогда за выслугу давали там дворянское звание с уровня полковника. Ну, в науке это легко было достичь, потому что после окончания уже там где-то капитана было. Я перевожу вот эти гражданские чины на военные. И поэтому он будет всем, кем надо. Кстати, папаша у него был человек выдающийся, при том, что, как я сказал, разрозненные имения, которые там вообще ничего не было, к моменту, когда Морозов учился в гимназии, он стал миллионером. И он купил Морозову дом в Санкт-Петербурге, с учетом того, что он будет в Санкт-Петербургском университете со временем учиться, ну и так дальше у него пойдет, у него огромный дом купил.
Опять же, инвестировал вот в сына, в его...
Ну, он инвестировал будущее. Не только в сына, он и в акции, он там на железной дороге, у него огромный был пакет всего эти там, он, ну, хороший предприниматель оказался. А сына он содержал нормально, но вот то, что он был незаконно рожденный в гимназии, второй московской гимназии он учился, во-первых, он учился там один. Папе было не до него, хотя он там и любил, и все это делал, все его деньги, какие возможно, он его послал одного. Ему было, правда, 14 лет, он, у него домашнее воспитание было хорошее, он сразу поступил во второй класс. Но вот когда он там сдружился с товарищами и ходил к ним в гости, ну, пока он приходит, он одет был, все прекрасно, все нормально, умные речи говорил и все, но когда спрашивали, кто он такой, и он говорил, что он, папы там у него нет, а мама мещанка, а это был такой-то предубеждение, что вообще даже был закон, что запрещали таких детей брать.
Без роду, без племени.
Ну, даже им нельзя было получать гимназическое образование. Что-то другое можно, а вот этого нельзя. Чтобы они не шли в дворянство.
Ага.
И поэтому сразу там все прекращалось. Ну, это у него как-то вот была такая дочь. Папа вроде как любит, он даже его представил там всем соседям помещикам, сказал, что это вот мой сын. А с другой стороны, он никак и не проявляет, и он официально он никто.
Покажите документы, пожалуйста. Да, справедливый вопрос 407-го, который интересуется, а когда родился Морозов, мы, кстати, об этом не упомянули. Этот наушники не обязательно надевать сейчас. Ага. 1854 год, я правильно?
Совершенно верно, летом. Значит, второй момент был там неприятный. В те времена нельзя было в гимназии говорить об учении Дарвина, об эволюционном учении.
Угу.
И он создал тайное общество.
Дарвинистов.
Да, среди гимназистов. Они издавали газету, журнал, лекции читали там родителям этих гимназистов. Но нельзя было. И у него был жуткий скандал с батюшкой и с преподавателем латынского языка. Они, в общем, ему двойки поставили там на пятом классе. И он решил с этим делом завязать. Его пригласили, был такой кружок мадам Алексеевой, они занимались хождением в народ, они просто газету издавали, она ходила по Москве, они увидели, что такой парнишка есть, они его позвали и говорят, вот твои идеи там о справедливости, там о всем прочем, то, что ты пишешь, вот давай реализовывать. А это общество занималось хождением в народ.
Он, народники.
Значит, да, народники. И он, значит, в течение там года три раза сходил в народ. У него очень так быстро все это прошло, это взросление. Разочаровался в этом все напрочь. Кое-где неудачно он уже попал под подозрение полиции. Его уже искали. Друзья отправили его за границу. Он там провел всего 3 месяца. Его совершенно не понравилась та обстановка, которая там есть. Среди иммигрантов, как они там друг друга ненавидят, там подсиживают и все остальное. Максимум, что он сделал, он организовал издание газеты за границей, в которой, ну, то, что в России было нельзя, чтобы все события пересылать через границу. И к зиме решил вернуться назад. При переходе границы его арестовали. И вот его первая посадка была на 3 года.
Это какой год?
Значит, это все началось в 77-й год.
77-й, ага.
Да.
Ленин уже родился, хорошо.
Да, там он просто и с братом в хороших отношениях был.
Uh-huh.
Ну, там он вступил в Первый интернационал, но это не суть важно. Дело в том, что он просидел 3,5 года в тюрьме, а осудили его по процессу 193-х. Был такой жуткий процесс, организованный идиотами правительства, которые собрали всю цвет молодежи, которых надо было просто там розгами там, и родителями, и все бы прекратилось. Из 193 только 8 человек действительно сели. Остальные всех освободили. А Морозову приговорили 1,4 года, 4 месяца, а он уже просидел там в 2 раза больше. Его поэтому через некоторое время освободили. Ну и он как только освободился, вот тут началась уже серьезная вещь. Он вступил в партию «Земля и воля». Там он стал редактором газеты, но в силу того, что он там народников не любил, ему дали отдельную газету, листок партии «Народная воля». Там был главным редактором Плеханов, а Морозов пакость сделал. Он в своем листочке, когда редакторов не было, издал манифест, какая партия вообще должна быть. Когда это узнал Плеханов, он потребовал собрания съезда. Там было в Воронеже сделано летом, проведено. А ребята, которые его поддерживают, там многие говорили, что мы не туда идем, что вообще какая-то партия не такая. Они говорят, ну что мы будем ждать? Все равно нас выгонят. Ну, мы явно тут никак не встраиваемся. Давайте сорганизуем за 2 дня свой съезд, организуемся, а потом на съезде уже будем делить. Ну, там было имущество, там имя и так далее, и так далее. И вот они собираются, значит, этот съезд прошел, они собираются вместе со всеми, Плеханов выступает, достает этот листок, трясет там, что вот это...
Негодует.
Это ли наша программа, и как это без обсуждения? И что самое интересное, даже те, кто последует Плеханову, все молчат. Плеханов говорит, ну все, я не попал не туда, в общем, я от вас ухожу, все. Но при этом он следил, что там происходит. Ну и потом там пошло свое русло, их выгнали. Но они их не выгнали, они уже сорганизовались. У них получилось 2 организации. Одной досталась земля из названия, это так называемый черный передел, Плеханов там был главным. А вторая досталась воле, это так называемая партия народной воли. А в партии народной воли он уже был членом исполнительного комитета, был уже в редакции, ну это по-прежнему с редакцией газеты. И в 80-м году, в начале, в общем, он и с этим поскандалил, он уехал... за границу опять. Он был полпредом партии. Его послали специально, чтобы рассказывать правду. Но это как бы первая борьба информационная, что есть информация, которая идет от правительства, а есть информация, которая идет от партии. Чтобы на Западе знали, там, что на самом деле, что это не убийцы там какие-то, не бандиты, а люди вполне по конкретной цели там у них все это сделано. Он, значит, посетил Маркса, взял у него книжки, которые бы он рекомендовал для издания, начал перевод «Капитала» и «Манифеста». Ну, посчитал, что эти 2 книжки самые такие важные. Создал библиотеку «История революции». Они уже начала печататься, там несколько книжек вышло. Но друзья прислали ему срочное письмо. Там очень много посадок было. Это уже конец 80-го года. И говорят, нужен позарез, ты у нас один из самых таких толковых ребят, давай возвращайся назад. Ну, он все это, значит, забросил, отдал Герману Лопатину, он стал переводить, он все бумажки, которые сделал, он предварительный перевод, он сказал, не надо, чтобы стиль был один. И все, значит, осталось, и он поехал на родину. На границе опять арестовали. И вот тут первая жизнь кончается, потому что по всем показателям он должен был умереть. А начинается вторая жизнь. Значит, по процессу 1 марта 1881 года он не попал, потому что там судили только непосредственных участников, за исключением одного Желябова.
Это покушение на Александра
II. Не покушение, а убийство Александра II. И Желябов сидел в тюрьме, он был у него 100% алиби. Но он написал письмо императору, что сказал, что я столько сил потратил на этот вот события, а вы меня не присоединяете к основным исполнителям. И говорит, это только можно трусостью власти там и все. Ну, они сказали, раз требуешь. Ну,
попросился.
Его, да, его взяли. А второй процесс, процесс 20, там всех остальных. И там на процессе 20, ну, уже посчитали, вот какая-то магическая, 5 этих было революционеров этих, как их
называют? Народовольцев?
Нет. Ну, первые там, 25-го года, 1925 года.
Декабристы.
Декабристы, 5 человек казнили. По второму 5 человек казнили. И по третьему, 1887 года, тоже 5 человек казнили. Остальные обошли как бы без ничего. И вот из этих 20, 11, ну, скажу так, там человек 8 получили смертную казнь по первому приговору. Один только Суханов, он был морской офицер, ему была измена присяги, его расстреляли. Вот его это действительно сделали. А остальным все заменили на вечную каторгу. А Морозов вообще-то, вообще ни при чем был. Потому что он принял тактику, которая потом была принята, что так и должно быть. Никаких показаний не давать. И на него ничего не было. И формально, даже по закону, единственное обвинение было человека, который повесился в тюрьме. Угу. Ну, его там они обработали таким образом, чтобы он написал там как бы вот признание, раскаялся, тогда его там все освободят. А потом его обманули. Он понял, что его обманули, потому что стали по его бумагам, которые он написал подробно всю эту деятельность, ну, где там, по людям, которых упоминал, стали его более подробно все расспрашивать. И он повесился. То есть, на самом деле, по закону нету свидетелей, нет возможности перекрестного какого-то допроса и так далее. И эти показания не подвергаются никаким сомнениям. Так это, не так. И вот только по этим показаниям его и осудили. Ну, вот он просто получил свое честное... вечную каторгу. А вечная каторга была поначалу, вот 2,5 года первые были вот ужасными. В Алексеевском Равелине там топили очень плохо, это выходило все прямо на него, жуткая влажность была. Кормили из рук вон плохо, вообще никак, они голодали жутко. Болели все. Он там раз 5 с ингой болел. В конце там говорят, что туберкулез был. Ну, по крайней мере, воспаление легких каких-то было жутко. У него был номер 10, их там по номерам, фамилии не было. И царю писали, потому что он просил рассказывать, что как там вот его государственные преступники, что через 2-3 недели он помрет. Никаких надежд нету. Но он, исходя из своих там научных соображений, в чем заключается болезнь, сам себя вылечил. И там врач написал, что Морозов, как всегда, опять обманул всех тут и оказался живой. Разговаривать не с кем было, гулять никого не выводили вот эти 2,5 года. И он уже даже свою речь там не слышал, не с кем разговаривать, потому что с обслугой только можно было как там на руках общаться и все прочее. И вот это было самое тяжелое. Из всех, кого посадили, там осталось их один человек, посадили в крепость, это Алексеевский Равелин, вышло только 5, ну, это с учетом Морозова. И их перевели в Шлиссельбургскую крепость, которая специально была построена для вот этих людей, и там были совсем другие правила, там уже началось прогулки, потом прогулки вместе, потом появились огороды, потом появились мастерские, и так далее, и так далее.
Смягчили режим.
И, ну, там дошло до того, что потом там переписка с родными. Раз в год можно было написать письмо на страничку. И совсем другая стала жизнь. И там уже стали получать они книжки всевозможные, потому что там врач очень был хороший человек. Они стали зарабатывать деньги. И на эти деньги они там и добавку себе к питанию, покупали, что хотели уже со стороны. Например, запрещено было табак, они все выписали семена, ну, всех люди грамоты там, большая часть с высшим образованием. Семена табака с латинским названием там в тюрьме пропустили, и потом приходит комиссия, а там табачищем везде по коридору несет.
Говорит, как так? Вырастили самосадик?
Самосадик. Самогонку гнали. Там, в общем, в конце там они уже вообще... с рук отбились, стали ходить там компаниями. В общем, там их прижучили под конец немножко. Но в 1905 году вышла амнистия. Угу. И в конце 1905 года он вышел на свободу. Ну, вот это заканчивается как бы вторая вот его жизнь.
То есть отсидел он в общей сложности?
В общем, он всего просидел 29 лет, потому что еще на год его посадили уже, когда он вышел. Припомнили его стихи, за который он уже отсидел, кстати. Это угу. Стихи ходили в приговор, за который вечная каторга была. А там какой-то издатель хотел деньги заработать, он был человек известный. Говорит, давайте издадим ваши стихи. Он говорит, смотрите, это дело небезопасное, за это уже сидел я. Нет, я вот беру все на себя, давайте издавать. Издали. И сразу же издателю иск, что вы творите-то. А Морозов, как человек порядочный, сказал, ну... Какой издатель-то? Издатель, стихи-то мои. Ну, говорит, ради бога, занимай место.
Еще на год.
И на год его посадили. Ну, там, причем по-свински сделали, они его зимой приговор вынесли, а посадили только летом. Он спрашивает, можно мне там поехать лечиться на юг? Говорит, да никаких вопросов, наверное, вообще все закончится, амнистия. И только он уехал на юг, а его тут же раз и арестовали. И по всей стране дураки повезли. А он человек известный, он с лекциями проехал больше 50 городов России. Он был вообще человек известный. И там на вокзале, когда его оставляли, там сбегалась толпа, Морозов сидит там. Ему только не хватало встать там на трибуны, начать разговаривать. Ну, у него мат хватало все это дело. Ну, вот они вот известны, там стали писать, что такое Морозова везут в тюрьме, там в каком-то вагоне вообще непонятном. Его перевели в нормальный вагон. И он попросил, чтобы его в крепость посадили. Потому что, да, там срок, получается, день за два идет. И совсем другие там не нормальные, а просто военные. Они в нормальные отношения. У него там с комендантом сложили, все хорошо. Там он обедал вместе с ним. Ну, не было никакой там, пожалуйста, гуляй. Спросили там, не убежите. Там, ну, честно, тогда на слово верили. И вот он таким образом провел. Вот там он выучил 12-й язык, он знал 12 языков, древнееврейский. Вот эта последняя посадка, она была вот этим знаменита. Ну, и вообще-то вторую жизнь можно так вот, ну, как вот по-разному. Можно там сказать с психологии, как он там все переживал, а можно как внешняя сторона. Внешняя сторона — триумф. Он издает каждый год там книги большим тиражом. Он
уже после того, как...
Да, вот как-то в 2006 году. В 2007 году его берут Лезгов специально, вот был такой известный у нас ученый. Есть, может быть, слышали, институт Лезговта, физкультура, если... Это вот кусок курсов Лезговта. Морозов там стал потом, когда революция произошла уже 17-го года, большевиков. Он стал директором института. Была лаборатория Лезговта, а он сделал институт, естественно, научных институт имени Лезговта. А преподавательскую часть отдали, вот создали новый институт Лезговта. Они разделились таким вот образом. А он его взял, и он там приват-доцент, потом в том же году стал профессором. В конце 6-го года он встречался с Менделеевым, где рассказывал, что атомы делятся. Менделеев там, сказать, в штыки, он это вообще не признавал, он там ссылался на опыты Кюри, что вот она там все нашла. Он говорит, ну, а он химик-аналитик, говорит, ну, там малая доля, это все грязь, все это нет. А он сказал, ну, вот давайте посмотрим, а на небе-то у нас эволюция идет, вот есть там газовое облако какое-то, потом твердое, это все же эволюция вещества. А Менделеев говорит, вот с этой стороны, нет, врасплох застали, я вот так не думал.
Не ко мне.
Нет. Он, ну, человек порядочный был, он настоящий ученый. Сказал, я об этом буду обдумывать. И он уехал, это был там как раз конец. И через 2 или 4 недели Менделеев умер. Но он его рекомендовал доктором наук. Ганнури Каус по химии. Так что он стал и профессором, и доктором, и директором института, и издавал там огромное количество, там около 5 или 6 тысяч страниц, вот это все, что он там издал, у него это по химии, по математике, по физике, ну вот Христа еще не было тогда, он издал «Откровение в грозе и буре», была такая у него история алхимии, которая не просто история алхимии, она заканчивалась в том дне, в котором он жил. То есть была история химии, там вся была вот эта радиоактивность, вот это все-все.
Материалы для этих работ, они где появились у него? В заключении, что ли?
Вот, вот это вот самый интересный вопрос, откуда он все это набрался, когда он 30 лет сидел там в одиночной камере. На самом деле он, во-первых, была огромная подготовка до. Когда он был в эмиграции, он посещал университеты западные. Когда он, значит, его посадили, у него знания-то все эти остались, ну, в первые вот годы там не было, дали им перед концом, в Алексеевской-Равелине, французскую Библию от декабристов осталось. Угу. Ну, для него проблем не было, там, он все эти языки-то знал. Он ее там почитал и вот начал с «Откровения грозе и буре», потому что известна была самая загадочная работа. А когда начал читать, он сразу представил, ну, и мы там вот были неоднократно в имении «Барок», там вот действительно все это, вот то, что он описывает, все есть. Там очень быстро меняется погода, и среди туч, когда солнце выходит, там видно, еще остается вот эта вот капля дождя, видно лучи, и получается такой, как будто из-за туч выглядывает человек и с бородой. И вот это был его ключ ко всему этому делу, потому что там точно так же было описано, что из-за туч вдруг расходится и выходит голова человека.
В «Откровении о грозе и буре» он описывает апокалипсис, насколько я понимаю, проецируя...
Ну, это апокалипсис. Ну, он не апокалипсисом занимался, а занимался, что это, оказывается...
Обоснование.
Астрономическая там работа, там...
Я напомню нашим слушателям, сегодня мы вспоминаем Николая Морозова, с нами Сергей Валянский, внештатный сотрудник Дома музея Морозова. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Забытая история.
15.36 в эфире «Забытая история». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня внештатный сотрудник Дома музея Морозова Сергей Валянский. Собственно, о Николае Морозове мы сегодня и вспоминаем. И остановились мы на том моменте, когда Николай Александрович выходит из мест заключения, в которых он провел почти 30 лет, и неожиданно начинает издавать одну за другой книги. И обусловлено это, по словам Сергея Валянского, тем, что тот багаж знаний, который он получил до своего заключения, позволил ему провести глубокий анализ всех событий, будучи в заключении. А после этого уже, по сути, результаты своего труда он начал издавать один за другим. Все правильно?
Совершенно верно.
Так, хорошо.
Потому что дело все, на самом деле, все написание всех этих работ, по крайней мере, первых там 5-7 лет после того, как он вышел из Шлиссельбургской крепости, это было результаты работы в Шлиссельбургской крепости. Дело в том, что только в Шлиссельбургской крепости стали давать, ну, сначала давали грифельную доску, это вообще бессмысленно, то есть пишешь, а потом надо все стирать. Потом стали давать бумагу с карандашом, но это тоже не очень хорошо, потому что карандаш стирается. И, наконец, выдали и бумагу, и чернила.
И молоко это... и хлебный мякиш, так, хорошо.
Ну, это в другой случай было. Но это было совсем недостаточно. Дело в том, что у них, вот я вам говорил, что там был замечательный врач, и, кстати, Гартман был начальник тюрьмы, комендант тюрьмы, это был потрясающий человек, который хорошо к ним отнесся, понимал, что люди уже наказаны и так до предела, им надо как-то ослабить максимально все эти вещи. И вот он им дал заработать, то есть построили мастерские, они могли там делать все на заказ. В частности, доктор первый, что предложил, это переплетные мастерские. И Морозову он привозил книги, все современные журналы, под предлогом, что их надо переплести. Угу. Он переплетал и одновременно читал. То есть он вообще, на самом деле, сидя в тюрьме, он вообще-то был... Ну, это, правда, началось только где-то после 84-го года. Это где-то 87-й год, на самом деле, вот это все произошло.
Ну, в любом случае,
он уже был.
Десятилетия он мог читать.
Он уже читал, что вообще происходит в мире. Ему на разных языках, это проблем-то у него не было. Он читал, что на Западе происходит, что у нас какие дела делаются. Кроме того, в Шлиссельбургской крепости был организован университет. Шлиссельбургский. Потому что там люди сидели с разным образованием, разной специализацией. Особенно там хорошо пришли люди, когда с 1887 года по процессу. Там был такой замечательный человек, литовец. Иосиф Дементьевич Лукашевич.
Так.
И второй был Михаил Васильевич Новорусский. Вот Лукашевич, он, на самом деле он был организатором вот этого... события 87-го года. Ульянов взял на себя, ну, то чисто, не знаю, так, порядочности некой. Потому что раз не стали указывать, он взял все на себя. Его просили написать даже прошение об особом, ну, помиловании, а он написал, что в связи с того, что мать плачет, я вот пишу о помиловании. Угу. Но никакого раскаяния, ну, естественно,
так не испытываю.
Не испытываю. Вот, естественно, никто его там это не сделал. Но зато на Александре Ульянове лежит жизнь вот этого Новорусского. Новорусский был из семьи священников, он закончил там, значит, семинарию, как положено, его отправили в Санкт-Петербург в духовную академию, он прекрасно ее закончил, и его оставили в профессорской подготовке к профессорскому знанию. Но плюс к тому он занимался там среди студентов Санкт-Петербурга, они землячество некие организовывали. И вот здесь он познакомился с Александром Ульяновым, и тот... предложил, попросил его, узная, что у него свой дом, говорит, можно, там у меня не получается по химии, осталась переэкзаменовка, можно я там надо сделать некоторый эксперимент, я приеду к вам. То есть он вообще в темную. А на самом деле приехал делать динамит.
Угу.
И причем сделал все так неаккуратно, он все сделал, не хватающий там...
Оставил следы.
И, ну не все, он все лабораторию оставил. Он оставил бумагу, которой была обклеена книга, то есть, ну все. И там кто-то стучал, похоже, вот в этой организации, к нему пришли. К Новорусскому, и там отпираться был нечего. А он, бедный, честная душа, говорит, да, ребят, да я вообще здесь ни при чем. Товарищ его разрешил позаниматься там вот...
Химией.
И в голове не держал, что это вообще такой порядочный человек, отец генерал там, и такие вещи будут. А те судьи говорят, какой противный человек, он поймали, так раскайся, мы тебе... Ну, у тебя характеристики все нормальные там, по минимуму. Он говорит, ну в чем? Я раскаиваюсь, но в чем? Не было здесь моей вины. И его вот чуть ли не казнили. Он был там среди тех, кого хотели там вообще-то и казнить. Потому что он считался, как не раскаиваешься, совершенно не подлежащий там перевоспитанию всему. И вот он, человек, попал вот такую вот обстановку. И он бы, духовное образование, конечно, прекрасное было, а, естественно, очень никакого. И вот они там, заводил, конечно, была Вера Николаевна Фигнер, и она говорит, давайте, ребята, вот вы все знаете что-нибудь, давайте вот соберемся и будем рассказывать друг другу, кто что знает.
То есть была возможность делиться, обмениваться знаниями. Да,
нет, но они там не в тюрьме, не в камерах это делали, а в дворике, где гуляли. Там было так сделано секторами они, и можно было, они сделали там все скамеечки таким вот, встав на которые, видно там вот та, где доска была, и, естественно, находился в данный момент лектор. И они читали курсы лекций. Там по геологии, вот Морозов по химии читал, то, что там все это у него было хорошо сделано. Там по социологии и так далее, и так далее. Это был университет настоящий, где они все это обучались. Плюс к тому, он, люди, зная, что вот, сокамерники, зная, что он занимается наукой, отчисляли от своих, то, что он не мог заниматься ремеслом, чтобы зарабатывать эти деньги. Они отчисляли ему деньги, чтобы он мог покупать книги себе, которые ему нужны. Не все это удалось приносить.
Находясь в Шлиссельбурге,
это было просто там у него, как он говорил, самое лучшее время, потому что, во-первых, никаких бытовых проблем нету с тобой ухаживать.
Кормят, поят.
Сиди, занимайся. А плюс к тому, у него все режим. Дается. Они подписались там с несколькими библиотеками, тут не знали, кому дают книги. Они получали книги. Более того, они сделали гербарий. И просто попросили сделать, который получил золотую медаль на парижской выставке. Но никому не сказали, что это заключенные сделали. Просто сказали, вот там такие у нас есть умельцы, потрясающе сделали там. Ну, там люди же образованные, там все сделано, подписано, все-все-все. Ну, произведение искусств.
Это сейчас шахматы делают.
А тогда гербарий.
Так, хорошо.
Да. И вот поэтому, когда он вышел, но самое интересное, как он вынес все эти книги. Ведь книг нельзя было, не книги, а вообще вот все это... Тетради, которые были написаны, это черные такие вот огромные тетради, вот таким вот листами А4 сделанные, он сам все переплел. Ну, самое ценное, то, что было, он сделал в переплет, он сделал обложку, склеил, чтобы потом в эту воду положить, она все расклеится. То, что было там, он считал, что вообще никак не пойдет. Но он там Ваньку свалял. Когда его, значит, вывозили из Шлиссельбургской крепости, ему сказали, надо все бумаги представить на коменданта, чтобы он посмотрел, и что разрешит, то разрешит. Он специально тянул до самого конца. А потом уже, когда надо уже на баржу их грузить, он говорит, ну, посмотрите, а там вот такой сундук.
Понимаю, все не посмотрят.
Я говорю, ну, вообще, это же тетради, это же надо смотреть. А комендант говорит, ай, ладно, не будем задерживать, там вас уже ждут, а то к ночи приедете, там проблемы будут. Я опечатаю своей печатью. И там, а там вы будете сидеть, там время будет много, там комендант
посмотрит. Досмотрено цензурой.
Да.
Комендант одобрил, все.
Он приезжает туда, а там его сестра пришла к нему в тюрьму и говорит, что вот там надо было, чтобы кому-то дать, нельзя было на улицу их выгнать. Говорит, что она его забирает. А он говорит этому коменданту, говорит, у меня сундук. Вот можно, я ей отдам, она сейчас сразу увезет, а потом приедет за мной. Он говорит, сундук, что-то, говорит, надо принесите сундук. Приносит сундук, он так походил к нему, смотрит печать, говорит, слушайте, печать, комендант, оттуда мышь не выскочит. Если он проверил, то все, давайте, грузите. И таким образом он все это вывез, потому что иначе бы он вообще-то, когда писать-то, надо было...
А это все были черновики тех книг, которые были...
Не черновики, это были уже книги,
уже
которые он даже посылал на рецензии, там разрешили ему посылать на рецензию. То есть это были практически готовые уже вещи. И когда он вышел, он, значит, соответственно, там с удовольствием взяли его вещи, и их издавали, и комментарии писали вот на основу химии, там писали за границей. И очень так хорошо его оценили. И в стране все это было. Ну, я говорю, что там и степени присуждали, все. Он был членом огромного количества обществ, там, которые существовали научные. Угу. Они его там с удовольствием приглашали. Он еще занимался авиацией. Ему было там уже 56 лет, а он летал, ну, правда, не на самолетах, а на воздушных шарах. И занимался наукой. Не просто летал, а занимался наукой. И он был избран... председателем общества внутри аэроклуба по научным полетам.
Он с Циолковским, по-моему, тоже был знаком.
С Циолковским это он был знаком, но он его потом, после революции, в 22-м году пригрел, он от голода умирал, он его пригрел в общество, у него было мироведение, и он почетным членом сделал Циолковского. Угу. И тогда ему стали там платить какие-то денежки, и он таким образом выживал. Работа, конечно, он все это знал. Он, кстати, вот наладил все это дело. Но общество было... императорская, а начальником там был великий князь. А великому князю из Министерства внутренних дел прислали бумагу, что Морозов вообще террорист. И рвется как самолетом, чтобы кидать бомбы на дворец. Он порвал эту бумагу и сказал: дураки какие-то, мы здесь собираем не по идеологии, а по приверженности любви к авиации. Он подтвердил ее.
Так.
И Морозов, между прочим, отплатил ему в 17-м году, между февралем и октябрем, когда стали реформировать императорскую, ее стали делать обычной. И первое, что там предложили члены собрания, говорят, великого князя по боку. Ну, великий князь какой. И Морозов тогда сказал: да, ребят, вы чего? Вот он меня в свое время террориста взял не потому, что там, а потому что вы занимаете авиацией. А он сколько сделал для авиации российской? И вот он оставил этого великого князя на должности. То есть так тоже его немножко поспособствовал. Так что вот эти вот все, когда он выходил... Он выходил ученый, который знал, что происходит на сегодняшний день в науках.
Давайте, слушайте, у нас времени осталось буквально 13 минут. И поэтому мы должны сейчас обратить внимание прежде всего на то самое сомнение в классической хронологии.
Вот давайте сейчас к этому вопросу сразу придем.
Давайте.
Итак, мы здесь соберем его. Значит, первое. Вообще-то она называется «Не Христос работа», а история в естественно-научном освещении. Что это значит? Какая методология была заложена? Значит, у нас есть разные науки. Вот, например, математика. Это, на самом деле, аксиоматическая наука. Набор аксиом и определений задают нам всю область. Все, нам не надо никаких экспериментов, все это достаточно. А есть науки, которые требуют эксперимента. Они называются гипотетико-дедуктивными. Ну, это практически все науки, которые у нас есть, они такие. Но среди них есть наука, например, астрономия. Она не экспериментальная, а наблюдательная. Но мы, слава богу, огромное счастье, что мы не можем эксперименты проводить там. А то бы давно бы Землю сдвинули к одним жарко, другим холодно. А в результате вообще бы неизвестно, куда улетели. А такой же вот и у нас наука – история. Она не наблюдательная, но не экспериментальная. Мы не можем проверять это дело. Но у астрономии есть астрофизика. Это наука, которая на основе законов физики смотрит, какие процессы могут быть, и экстраполируется, что, наверное, что-то такое может быть там, и наблюдается. Подтверждается, не подтверждается. Вот он хотел, чтобы некая такая наука была для истории. Не для того, чтобы естественные науки стали там выше истории. История, на самом деле, вот если смотреть по сложности знаний, физика из них самая простая. Самое сложное – социальные науки, потому что они включают и физику, и биологию, там как живые существа, и сообщество живых существ.
Там слишком много факторов, которые влияют.
И даже не это. Это просто очень сложная наука, потому что объект исследования, ну, физика все, это же не живая природа, там все, что хочешь делать. А тут живые. А мы даже не знаем, кто такой живые, чем живой от неживого. Ну, что сказать? Но тем не менее. А тут мы не только живое, а сообщество живых начинаем обсуждать. И это здесь и естественные науки нужны не для того, чтобы встать во главе и начать что-то, а давать подсказку, чтобы сделать эту науку более, так сказать, ну, наукой. Потому что на самом деле там много, ну, чисто вкусового. И да. Вообще, я честно скажу, может, это не будет очень приятно. Вообще история – это наука социальная, она вообще-то поддерживается режимом, который она делается. То есть там не совсем они честно говорят. Ну, вот, например, на Украине там укры стали... великими, это поддерживается. Хотя любой здравомыслящий человек понимает, что это...
Ну, существует уже классическое определение, что Россия — это страна с непредсказуемым прошлым, поэтому мы уже к этому привыкли. У нас в зависимости от политических воззрений меняется
и наша история.
Я просто
обращаю внимание, что вот это с историей не так все просто. И вот он на самом деле написал работу, но у него была идеология, методология 19 века. Угу. Вот работа 19 века, например, по физике, там, по химии, радикально отличается от работ, которые пишутся сейчас. Раньше, ну, когда еще не было там квантовой механики, теории относительности, считал, что мы все знаем. Если ты пишешь статью, то будет добр написать все. Все посчитать, все написать. Ты же все знаешь, у нас никаких тут подводных камней нет. А сейчас мы знаем, что нельзя этого написать.
Слишком много белых пятен.
Огромное ограничение есть. То есть если вот, вот здесь в макромире это работает, то в микро это не работает. В мегамире это не работает. И поэтому все время надо оговариваться, что, наверное, вот мы так вот делаем. И вот поэтому он, когда по 19 веку, если он сказал, что давайте применять методы в истории, то он должен был и применить их. И применить не просто так, а написать что-то последовательное, логически непротиворечивое. Вот отсюда и возникает вот это, вот его работы. Это работы, на самом деле, как бы пример того, что можно получить от использования естественных наук. там, астрономии, там, погодных каких-то там всех этих катаклизмов и все прочее, вплоть до того, что мы можем даже, зная свойства вещества, определять старые постройки, что с ним происходит. Потому что, например, мрамор, оказывается, если мы закрепим болваночку, положим груз, то он со временем, там, если год подержать, он начинает течь, текучесть идет. И вот это все надо учитывать, потому что когда мы смотрим на колонны древние и говорим, что как здорово он там сделан, что таким вот пузичком, да это пузичко не он, не архитектор сделал, а за счет того, что там она лежала по вот этой всей штуке. И, в принципе, можно попытаться как-то отсюда вычислять чего-то, когда чего было построено. Но сказать так нельзя, потому что он 19 века ученый. Он, значит, должен сказать, вот я взял вот эту вещь, я вот так померил, вот такие константы так как бы есть, и тогда у меня получается вот такой результат. А почему же там колонны поменяли где-то? Все, все уже угодно может быть, правильно? Вот поэтому вот эта вот работа Христа, она на самом деле не Христос называется, а вот это там ему в издательстве дали. Дело в том, что ее печатать не хотели. Сейчас я тут скажу очень важную вещь. В 24-го года и Ленину он там наносил, он давал добро в печат, Луначарский давал хорошие отзывы, все давали, Фотиева, там, секретарь Ленин, все давали, а типографии не печатают. Нет бумаги, и все, не будем печатать. И он однажды к Дзержинскому на прием, ну, за кого-то ходатайствует своих там друзей, что угу. Вот, их не надо там особо прессовать. А Дзержинский говорит, ну, что вы все это за кого-то ходите там все время, а вы-то сами как? Говорит, да слушайте, слава богу, все, у меня все нормально. Одна беда есть, написал работу.
Никто не издает.
Никто не издает, говорит, кто не издает? Так, типография такая, набирает там и говорит, это Дзержинский на проводе. Я сейчас присылаю к вам спецотряд. Если мы найдем бумагу, ну, поступим по обстоятельствам. А тот говорит, кто там, чего? Да вот Морозов вот жалуется на вас. Говорит, да он не понял, да, действительно у нас не было, а сейчас привезли, пусть приходит. Мы там все издадим. И 6 томов ему удалось вот на окрике Дзержинского издать. А 7-й том, опять сказали, все, ты на 6 просил, 7-й не указан. Он к Рыкову пошел, председателю наркома, тогда он еще в 30-х годах, пока еще не сняли его. И тот своим указом сказал, что надо печатать. И ее издали маленьким тиражом и по спецраспределителю, 7-й том. И еще осталось 5 томов у него не опубликованные. Ну, сейчас вот они уже... Практически, кроме одной книжки, практически все опубликовано. Вот такая вот вещь получилась вот с этим Христом. Во-первых, за Христа его ругали, потому что это как религиозная книжка, и потом пророки он там писал, потом «Откровение Грозея Бори», что он какой-то там вот религиозность лезет. Он говорит, ребят, ты вообще рядом не лежал. Меня интересует не религиозное, а историческая канва все это делает.
Я понимаю. Ну вот смотрите, у нас осталось 5 минут, поэтому я попробую сейчас некоторые вопросы задать, которые для меня, например, очень важны. Если мы говорим про Николая Морозова и его теорию относительно того, что классическая хронология неверна, что нужно все это попытаться переосмыслить, но все равно он остается теоретиком при этом. То есть возможность верификации для него, она была значительно, очень ограничена. То есть у него не было доступа к археологии, к артефактам как таковой. Он основывал свои труды прежде всего на теоретических знаниях, которые получил.
Да, совершенно верно, да.
Его выводы основаны именно на теориях. И он как-то попытался синтезировать мифологию, историю, естественные науки, объединив все это воедино. Насколько это корректно, я очень сильно сомневаюсь.
Нет, ну, вот надо к нему относиться как родоначальнику метода. То есть нового подхода к истории. Сейчас вот на самом деле историки сами понимают, они сейчас к этому идут. Но он целостно, просто он, ну, как человек парень, говорит, вот есть такой метод, и начинает его применять. Вот есть такой метод, такой метод. Это малая часть от того, что можно придумать.
Но выводы те, которые он сделал.
Ну, вот относительно выводов... Ну, давайте сделаем так, что что-то он угадал. Что-то он угадал. А где-то он, ну, под впечатлением своих выводов, он что-то не доделал до конца. Вот не надо его возводить в абсолют. Ну, вот если относиться к нему не как к абсолюту, а как вот к направлению движения, ну, как врач, он только столб, который указывает, куда идти, а сам туда не идет. И поэтому они и курят, и пьют, а всех призывают идти так. Вот он некий столб указательный. И это не конец, сказать, вот давайте будем молиться. Вот у нас 7 книг Библии, и будем... Она в движении находится. Ее надо... Вот группа Анатолия Тимофеевича Фоменко, она свое там видение всего этого делает, свои новые методы применяет, получает какие-то свои результаты.
Но вы изучали жизнь Николая Морозова, творчество Николая Морозова. Я с ним так тесно не знаком, но все-таки создается некий образ, человек, если хотите, психологический портрет, бунтаря, романтика, который хочет переосмыслить вообще все сущее, чтобы...
Перевернуть.
Перевернуть, надо вывернуть смело. Наизнанку.
Да, и, да. Но наизнанку нет, но перевернуть, это как бы улучшить. Он не просто разрушитель какой-то.
Ну, такой революционер до мозга костей. Вот как он есть.
Ну, на самом деле, скажу, что на самом деле к 17-му году он уже не был таким. У него была работа «Революция и эволюция». И он призывал, что не революцию надо делать, а эволюцию. И он предлагал, вот, кстати, похоже,
что... Партии кадетов он там примыкал.
Нет, это само собой, но, похоже, Бухарин был под впечатлением его работ. Он говорил, что вообще-то надо сначала нормальный капитализм построить.
А после этого переходить к социализму.
А после этого перед социализмом. То есть он совершенно здраво на все смотрел, он понимал, что он ошибки признавал. Это не был человек, который там вот надел чего-то, это, а вы разбираетесь. Если, что касается его работы, если там вы присылали им какие-то там замечания, он их учитывал и все это нормально относился.
Давайте несколько звонков успеем принять. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за беседу. Можно реплику небольшую?
Пожалуйста, вы в эфире, можете...
Да. Да, это по поводу Николая Александровича. Я хотел заметить, что Николай Александрович очень интересовался теорией относительности. У него есть работы, ну, например, «Абсолютная и относительная». Потом он не согласен был с этой теорией, и очень правильно согласен. Еще в те годы он вместе с другими учеными пытался... оказать определенную несостоятельность теории относительности Эйнштейна. На меня он произвел большое впечатление, как умный очень человек, вдумчивый исследователь.
Спасибо, принимается.
Да, все это совершенно справедливо, у него есть такие работы. Он больше скажу, там он, когда ему было в 1944 году, 90 лет. Он написал письмо Курчатову, который сказал, что сейчас вот есть новые методы в ядерной физике, 90 лет человек держался, который можно проверить мою работу по химии. А Курчатов сказал, 90 лет умирать пора, человек о чем думает, я такого не знаю, что он пишет. То есть он действительно, он если даже и ошибался в чем-то и как-то, он старался проверить, если была возможность. Вот он по своей работе, он нашел такие эксперименты. Если была возможность проверить по теории относительности, он тоже, может, каким-то там предложил чего-нибудь. Да, действительно, у него такие работы есть, да.
Курчатов в это время был занят, он занимался
нашим... Нет, нашел...
Атомным проектом он все-таки занимался в этот момент.
А поэтому ему письмо и было направлено. И он ответил, он ответил ему, он прислал ему книги, сказал, что, может, вы что-то там не знаете, а на самом деле вот как у нас все там сделано. И Морозов поблагодарил и сказал, какой замечательный человек там. То есть это вообще удивительный человек. 90 лет заниматься ядерной физикой, которую сейчас вообще никто не понимал. Тогда никто не понимал там про бомбу, про все. А он все... Извиняюсь, я тут отвлекаю.
Да все уже. Наша программа подошла к концу. С нами был Сергей Валянский, внештатный сотрудник Дома-музея Николая Морозова. Спасибо, Сергей.
Приходите. Спасибо еще. Вам.
Забытая история.